Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Сразу предупреждаю, что мы сегодня целый час в Ютьюбе. Мы – это все те же хорошо знакомые вам люди. Это полковник Михаил
Тимошенко и полковник Виктор
Баранец. Спасибо.
Я уж думал, что забыл.
Узнали друг друга. Не упрекнешь деменции. Да. Ну, давай, Миш, ритуальное свое знаменитое приветствие народу.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, чатлан. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
Уважаемые товарищи, конечно, сегодня самое главное событие, то, которое произошло в Георгиевском зале Кремля. Ну, вы знаете, что Россия теперь навеки свозила свою судьбу из Донецкой, Луганской областями, Запорожьем и Херсоном. Это историческое событие состоялось. Слушайте «Комсомольскую правду», читайте «Комсомольскую правду». Сейчас это событие активнейшим образом обсуждается в эфире нашего радио. Ну, а теперь на поле боя. Где самое главное событие? Где самая горячая точка? Это, конечно, Красный Лиман. Цитирую Пушилина, чтобы не вольничать здесь. Самое сложное направление – Красно-Лиманское. Так сказал Пушилин. Может быть, даже мягко как сказал. Правда, обронил фразу, которая в меня вселяет определенный оптимизм. Я сказал определенный. Идут подкрепления. Будем надеяться и держать кулачки. Я не знаю, может быть, до конца уже этой передачи мы что-то новое узнаем об этой горячей точке.
Или в течение суток.
Да. Ну что, уважаемые друзья, конечно, если мы сегодня знаем то, что произошло в Кремле, то, может быть, не зря некоторые знающие, да и не знающие люди просто логически вычисляют, что весьма возможно, что наша специальная военная операция обретет новый статус. А вот чем она будет отличаться от специальной операции, если она будет называться контртеррористической, а может быть даже и войной, мы узнаем скоро. Я надеюсь, что Генеральный штаб, Кремль, Министерство обороны нам разъяснят. Идем дальше. Херсон, Запорожье. Вот здесь идет концентрация уже который день достаточно сильного украинского кулака.
И поползновение.
Мы окапываемся, да. И переходим мы к обороне. Здесь очень интенсивное, говоря словами моего коллеги-журналиста, очень сильное такое огневое взаимодействие, как ему сказали в штабе. На этом районе кишат беспилотники, ну, в общем-то, затевается какая-то буча. И вот здесь тоже, сюда тоже вроде бы направляются, я сказал, вроде бы, наши подкрепления. А вот с другой стороны идут сообщения, что там уже ВСУ выдохлись. Ну, дай бог, чтобы было так. А теперь бросим взоры на Харьковское. Украинцы его называют Слобожанское направление. Так значится у них в картах Генерального штаба. Ну что, продолжают переть, продолжают напереть не куда-нибудь, а в направлении Луганской Народной Республики. Теперь посмотрите на карту. С одной стороны Красный Лиман, бешеный напор украинских войск. А теперь еще и эти ребята, поймавшие кураж, прут уже с Изюмской стороны. Идем дальше. Да, тут оговорились. Могут начать наступление. Это опасно. Это сказано одним из наших военачальников. Я внимательно слежу за всем, что говорит Подоляка. Известный вам Подоляка. Мне уже несколько раз в ушах застряла его выражение, что бои вокруг Красного Лимана он упорнейшим образом связывает аналогию. Проводится с Сталинградом. Круто, да? Ну, одни масштабы чего стоят. Не знаю, насколько это круто, но, по-моему, перебор здесь есть. Невероятная экзотичная информация поступила сегодня из киевских официальных источников. Я повторяю, из киевских. Не знаю, как там работает украинская разведка, но она заметила, что в Белоруссию переправлено 20 тысяч, внимание, я повторяю, 20 тысяч российских военных, для которых уже оборудуются полевые лагеря. Переходим дальше. Я теперь хочу поговорить коротко о некоторых деталях, которые связаны со специальной операцией. Концерн «Калашников» на 20% приказаны усилить изготовление оружия. Ну что, стволы, может быть, перегрелись? Или надо все...
Так он же и беспилотники делает.
Да. Ну, в общем-то, пока названа цифра на 20. Я бы хотел на 50. Любопытные, я только любопытные детали беру. Возвращаем строй пленных. Да, наших. А то ж, тут некоторые наши недруги говорят, вот видите, наши пленные пришли, сразу поцеловали жену, схватили автоматы на передовую. Наши тоже ребята здоровые, которые могут еще драться, они тоже отправляются на фронт. Что еще бы хотелось вам сказать интересного? Ну, я не могу не обратить внимания на вчерашнее заявление Маргариты Симоньян. Вот в этой непростой для России ситуации, для нашего журналистского общества, вдруг раздался крик Симоньян: «Давайте перестать врать!» Я аж дрогнул. Но когда наш коллега призывает перестать врать, ну вы же назовите хотя бы одну фамилию, приведите факт. У нас тоже на чате бывает: «Вы врете!» Я говорю: «Блин, ну пришли доказательства, вот вы врете. Пришлите доказательства». «Нет, вы врете». Вот мне бы хотелось, чтобы Маргарита Симоньян все-таки прояснила свою позицию, тем более, что для нашего журналистского сообщества это крайне важно. Ну, а теперь заканчиваю свой спич, расскажу, как нас путают. Ах, жалко, я нашел. Дорогие друзья, много писем, жалоб, вопросов поступают в «Комсомольскую правду» о том, что же в конце концов будет со студентами. Что там сказал сразу Путин, да? Студенты не беспокоят. И Шойгу сказал: студентов сразу не беспокоить. Я заканчиваю спич цитатой, внимание, которую дают наши правоведы. Согласно указу, слушайте внимательно, отсрочку получили студенты, обучающиеся по очной, внимание, по очной и очно-заочной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающие образование соответствующего уровня впервые. Да, впервые. Ну вот вам, выдающийся юрист на всю страну вам сказал: спокойно, студенты, заочники. Все спокойно. Проходит 3 часа. Что я читаю? В свою очередь, студенты заочного отделения могут попасть под мобилизацию. Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня, кирпич. Доклад закончен.
А что ты хотел, Виктор Николаевич? Мы же давно с тобой на эту тему говорим, что юристов и экономистов надо раскассировать. У нас экономистов сейчас больше, чем безработных. Вот начать, допустим, с вышки знаменитой, которая, по-моему, сейчас полгорода уже захватила. А присвоить им статус техникума. Техникума. И все. Сразу проблем станет меньше, наполовину. Шанинку аннулировать совсем. А, как ты помнишь, ведь сказано, что бронь распространяется на тех, кто получает образование в государственных образовательных учреждениях. Да, а если частные разом прихлопнуть, то мы получаем моб-ресурс.
Очень большой, между прочим. Да.
Да.
Хорошо подготовлен. Да.
Да. Сытые. Это же частные учреждения. Значит, за них платили. Но какие проблемы, Виктор Николаевич? Ну, у нас такой резерв.
Может, даже больше,
да.
Может, даже больше, чем 25 миллионов. Мы говорим о суровых вещах. Сейчас мы первую часть заканчиваем. Я прочитаю вам анекдот дня. Судье приходит повестка. Он звонит в военкомат. Я вообще-то судья. Сейчас проверим. Шорох бумаг. Нет, вы гранатометчик. Ну что, хорошо. Михаил, давай с народом побеседуем. Да,
да, конечно. Кто у нас давай, на связи?
У нас Катенька. Катя, время есть там еще?
Здравствуйте, Геннадий Ставрополь.
Добрый день. Вопрос номер один. Где, да, блин, да, да, наша авиация? Где она? Где? И вопрос номер два. Когда закончится
сопряжение? Только я бы вам зарифмовал, дорогой мой человек, я бы вам зарифмовал, но совести не хватает. От меня требует не материться. Продолжайте.
Скажи в Караганде.
Да, я тоже, я понял, какая рифма, я тоже, она мне на языке вертелась. Ну вот. И второй вопрос, когда закончится сопряжение в тылу? Потому что уже идет анекдотичная, сука, ситуация, когда самое популярное мужское имя, говорят все, в этой осенью, это Себастьян. Поэтому вот надо прекращать с этим. Нужно их брать, этих Себастьянов, и отправлять на передок. Какого хрена они здесь будут делать? Значит, лучше люди там погибают, а не здесь. Ну, у меня все, извините, пожалуйста.
Спасибо, молодец, за звонок.
Молодец.
Чудесные предложения. Ну, о связации что говорить? Мы, вообще говоря, забавная вещь. Придется небольшой исторический экскурс сделать. Сколько лет мы убивали собственные вооруженные силы и гвоздили всех, кто имеет отношение к армии? Они толстомордые, на них пахать можно, у них то досрочно, сё досрочно, и вообще нахрен они нам нужны? Было такое? Было. С этого вообще все и началось, с легкой руки Михаила Сергеевича Горбачева. Ну... оптимизировали, ядрит твою в пень.
До года службы дошли, Миша.
Дошли, да? До года службы, до года службы, да.
Да.
С подачи пьяненького Бориса Николаевича. Дошли до года службы, поняли, что год службы ни хрена не дает. Ни хрена. Тем не менее, продолжаем упорно за него цепляться. А как же, ё-моё, это что будет? Если сейчас сказать 2 года... Это же народ же, ой, ё-моё, а тут выборы. Ребята, вы должны выбирать между тем, останется существовать Российская Федерация, то бишь Россия, или вам выборы нужны. Вы уж что-нибудь одно решите, либо крестик, либо трусики. Ну что вы в самом деле?
А сократили как армию?
Да сократили в 5 раз.
Да, да, да.
А потом, ну, эти эксперименты бесконечные. То Николай Егорович Светоч наш, начальник генштаба. Он сейчас, по-моему, Академию генштаба возглавляет, да, Виктор Николаевич?
Кто?
Николай Егорович.
Нет, 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 нет.
А,
пишет, уже говорят, пишет в домашних тапочках мужественные мемуары, Миша.
Я понял.
Как я рефмарвировал.
Значит, нет, он же, да. Это же удивительно. Значит, у него боевой псевдоним был «Злобный карлик». Он договорился до того, что дивизия слишком сложный инструмент для того, чтобы ею управлять. Возникает вопрос, ядрит твой вдрит, а как же ты-то управлялся с дивизией? Или никак не управлялся? Тогда как ты пробился наверх?
Это за 1 час высшую боеготовность там переводил? Это же у него была теория, Миша.
Да, да,
да. Да, расскажи, да.
Через народу. Через час дадим всем в глаз, ё-моё. В том же Екатеринбурге. Городок у дивизии на одном краю города, парки на другом краю города. Ну, как это?
А летчики до аэродрома на автобусе 40 минут добираются. Как
да.
Тебе это?
Да, да. Ну, чего хотим-то? Вот оно все. А потом, естественно, да, амуниции не хватает, экипировки не хватает. Это вообще удивительно само по себе. Ну, давайте всех тогда в кирзовый сапог вставим.
Ну. Зарудницкий, Миша, Зарудницкий Владимир Борисович, уточним, рулит сейчас.
А с Академией Генштаба тоже удивительная вещь, прям скажем. Значит, ведь она была создана под численность 5 миллионов человек армии. Соответственно, да. Нужно было столько выпускников Академии Генштаба. А теперь оказалось, что она переразмерена. Давайте всех загонять, кого только можем поймать, пропускать через Академию Генштаба. Вот я встречался тут на сборище ветеринаров наших, общества глухонемых. Все, практически все офицеры оперативного управления болтаются в слушателях Академии Генштаба. Спрашиваю одного, тебе это зачем? Как? Для продвижения по службе. Ой, ядрит твою вдрит. Вот это интересный ответ. Я-то думал для ума, а он, оказывается, для продвижения по службе. А вспоминаю тут же нашего ротного старшину Колю Савостина, позывной «Хряк». Коля Савостин заканчивал физкультурный техникум и говорил нам на вечерней поверке: «Товарищи курсанты, запомните, диплом ума не заменит». Правильно говорил. На кой хрен пропускать всех? Чтоб все перезнакомились? Хорошее дело, конечно, спору нет. Это была одна из параллельных функций Академии Генштаба. Корпоративная, в конце концов, структура-то. Но вот всех-то зачем? Ё-моё.
Все гордятся этим, Миша, что так губернатор приезжает, руководитель областей, республик там.
Понимаешь? Встретились, раз, выпили.
Да, загоняют. И говорят, что это вообще новейшее. Ну да, кто-то скажет, но они же должны знать случаи мобилизации, свои обязанности. Там,
и так, ни хрена они не знают. Мы смотрим на эту мобилизацию, которая сегодня происходит. Да. Тогда тут получается, есть. Тогда получается, если губернатор отвечает за все на своей территории, то почему тогда получается так, что либо мобилизантов высаживают в голое поле, даже палаток нет, и не будет, как сказал один из принимающей стороны, которого случайно задержали, взяли языка, так сказать, или эти, будем говорить, места размещения и обучения рассчитаны на другую численность, и туда все не влазят. Это что, одни будут спать на улице, другие внутри? Ну, елки-палки, это называется, они учились в Академии Генштаба. Да заасфальтировать одну дорогу до поселка, где сидят эти элитарии местные, губернские, стоит в 7 раз дороже, чем оборудовать место для приема мобилизантов. Совесть поимейте.
Ну что, дорогие друзья, давайте нам ваши вопросы. Меру своих сил, опыта, познаний, профессионального опыта, ответим на них. Ну и Катенька нам скажет, если у нас...
Здравствуйте, Зинаида из Оренбурга.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Вот по Добрый. Телеграм-каналам идет сообщение, что Красный Лиман находится в окружении. Вот мы там на работе все расстроились, но неужели вот последние 3 дня Никотин говорил, что... может произойти. Ну, наши военачальники куда смотрели? Их же ведь надо как-то ребят спасать, там 1500-2000 их. А лишних ребят у нас нету.
Там больше, чем 1500-2000 должно быть. Однако я задаюсь вопросом. Вот если у тебя всего, допустим, 10 солдат, и тебе дадут 5 генералов в помощь, они заменят 5 солдат или нет? Где, ну, эти генералы, где эти генералы возьмут необходимые резервы, если все растащено уже под Херсон, под Запорожье, под Авдеевку и Донецк? Где взять подкрепление? Мобилизантов туда бросить? Смертниками, да? Тогда возникает такой вопрос. А почему, черт возьми, эксперимент, как всегда, экспериментом у нас все кончается, созданием боевого армейского резерва специального так и затихло. Сколько припирались насчет того, что надо такое иметь, резерв мобилизационный, надо. И чего? Денег не хватило? На яхты хватило, а на резерв нет?
Да, 2 батальончика, как говорят, наскребли. И оба там, кстати, как раз в Красном Лимане.
Да.
Уважаемые радиослушательницы, вы абсолютно правы. Мы уже 10 дней подряд слышим «Красный Лиман», «Красный Лиман». Но нам пока командование ни слова не говорит о том, что делается для того, а я прямо скажу, чтобы спасти тех, кто попал в окружение. Там вроде бы есть еще одна дыра, по которой они могут отойти.
Да,
и так расстреливается.
Расстреливается вся.
Да, да. И вот человек звонил нам, который там с матерком, да? Правильно? Помнишь, он спросил?
Правильно.
Где артиллерия, где авиация? У нас что, уже ничего нет, оказывается, да?
Да.
Люди гибнут в окружении, считай, там трехстороннее окружение. Ну что, Миша, нас опять с тобой обматерят и скажут, что же вы, блин, сеете мрачное настроение, разлагаете народ, почему вы такие пессимисты? Ладно, Миш, давай говори, что у нас все хорошо. Все, ребята, хорошо, прорвемся, кто следующий? Все хорошо. Поехали. Все хорошо.
Здравствуйте, все. Василий из Белгорода.
Доброго здоровья, товарищи полковники. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос. Вот передо мной молитвенный щит православного христианина. Молитва при войнах и нападениях, в стихийных бедствиях. Здесь такие слова. Господи Иисусе Христа, да избави нас от междоусобной брани. Как помнится, князь Владимир не был моралистом и гуманистом. Так, но он, однако, по делам его в ранг святых возведет. Так чего же мы тогда занимаемся гуманизмом?
А нам-то чего надо? Кого-то в ранг святых вознести или не заниматься больше гуманизмом? Я не пойму.
Надо просто помолиться, Красный Лиман будет наш, и все.
Одно другому должно мешать?
Да.
Наверное, уже нужно, как говорил
я считаю, мой бывший... Подождите, пожалуйста, если можно.
Да.
Я хотел бы спросить, а вот, собственно говоря, при чем здесь молитва? Безусловно, дело хорошее. И, так сказать, текущая ситуация.
За воинов.
Я спрашиваю вас, текущая ситуация какая? У нас на границе с Казахстаном 30 пунктов погранпереходов. На всех на них очередь желающих сдриснуть. Так. С Грузией одна. ЛАРС.
Да.
И там, черт знает. С Финляндией третья. И везде вот эти хвосты. Так нам вот скажите мне, гуманно будет или негуманно всех, кто перейдет, вычеркнуть потом из списков граждан России, реквизировать имущество, реализовать его, деньги найдутся кое-кого, кто хочет, да, и всех раздать всем сиротам. А то у нас по телевидению все время, вот дайте денег на лечение того-то ребенка, дайте денег на лечение того-то ребенка. Я, например, не понимаю, куда девались эти фонды, которые государственные, и деньги тоже в свое время собирали и из бюджета получали на лечение. Вот они вам, деньги. Вот они. Я понимаю, что кое-кого из ваших родственников там могут прихватить. Ну, так это же мелочь, это другое. Там, чего ее обсуждать? Как вы на это смотрите?
Что вы у нас хотели спросить? Это... Скажите, пожалуйста, в чем смысл вашего звонка? В Малине, в чем? Скажите, пожалуйста.
Отвечаю, Виктор Николаевич, на ваш вопрос. Словами моего бывшего директора. Хлопцы, це робить треба.
А мы что, смысл?
Это к нашему руководству и к нашему...
Шойгу не понимает ни хрена этого. Путин не понимает, что надо работать, а? Объясните
не
мне,
знаю.
Пожалуйста.
Не знаю.
Не знаете, так в чем же тогда
надо,
суть вопроса?
Надо делать. Вот так. Это же. Надо что-то делать. И надо вы... Все правы по закону развалили.
Браво. Вот самый мудрый вы человек. Ребята, надо что-то делать. До свидания. Кто у нас в эфире? Надо что-то делать.
Здравствуйте, Станислав из Первого Уральска.
Добрый день.
Добрый.
Объясните, пожалуйста, Виктор и Михаил. Я постарше вас, можно буду вот так называть.
Ну, постарше, помладше не вопрос. Задавайте вопрос.
Почему вы так людей ненавидите? наших русских людей.
А почему вы такой глупый? Скажите, давайте поговорим по душам. Почему вы такой глупый? И брехун к тому же, а? Почему вы вот лжец и глупый? Почему, а?
Оставлять, конечно, это очень...
Да, почему? Так вы понимаете, да.
Для вас это симпатично, оскорблять.
Дорогой мой, давайте отдыхай, пожалуйста, поговори на своем базаре.
Ненавидите людей русских, так, да, понятно. Да. Значит, мы с тобой кто?
А почему вы пьянь поганая? Вот так вот, да? Я тоже ляпнул языком, не знаю, вы пьете или нет. Все, поехали дальше. Не будем встревать в эти...
Здравствуйте, Владимир из Новосибирска. Слушаем вас.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник. Мне, пожалуйста, дайте минутку времени, полторы, больше не займу. Вопроса не будет, обращение к вашим слушателям, к вашим читателям в чате. Уважаемые слушатели и читатели чата, пожалуйста, вспомните, в основном звонят, по голосу слышно люди далеко за 30, за 40. Вот вспомните, пожалуйста, присягу Советского Союза я принимал в мае 1987 года. Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. Ну, товарищ полковник, вы, наверное, тоже наизусть помните. Ребята уходят. Не в поход, не на рыбалку, не на охоту. Хотя там обмундирование стоит даже подороже. Вот, поэтому, ну, ребят обеспечивают. Я сам недавно был в военкомате Центрального округа Новосибирска. Вот. Мне 53 года. Вот, мне сказали, слушай, я в хорошей физической форме. Я пришел, говорю, ну, мне там знакомый, говорю, ребят, я могу инструктором быть. Я, говорю, краповый. Они, слушай, у тебя четверо детей, трое из них несовершеннолетних. Ты пока побудь. Видел в коридоре, сколько людей сидит? Таких же, как ты, добровольцев. То есть в Новосибирске все, с этим все нормально. А панику поднимать из-за того, что там трусы, грубо говоря, с собой нужно покупать. Ну, я понимаю, сейчас камни в меня полетят. Ну, черт с ним. Я повторюсь.
Володя, отключайте. Сейчас сколько дерьма, вас как заплюют. Что вы? У нас...
Да я ничего, ничего страшного.
Терпи.
Военные люди принимают присягу. Переносить стойко все тяготы и лишения военной службы. Да, где-то бывает...
Володя, спасибо.
Похолоднее...
Спасибо за звонок.
Спасибо, Володя. Спасибо. Позиция ясна. Мысли предельно понятны. Ждите теперь камни, не только камни. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Василий Вологда.
Здравствуйте, Василий из Вологды.
Здравствуйте, товарищи полковники. В прошлый раз тут лимит вопросов, конечно, лишка был. Сегодня один только вопросик. Вот сейчас Владимир Владимирович подписали, значит, документы о присоединении территории. Вот, значит, в Россию они вступили, да?
Да, да.
То есть, получается, сейчас, если украинцы будут по этим территориям бомбить, если это наша территория, значит, должен работать договор ОДКБ, Белоруссия, Казахстан и все остальные должны направлять, получается, технику и войска ведь для защиты нашей территории, или я что-то не понимаю?
А вы договор читали по ОДКБ?
А напомните, пожалуйста.
А я спрашиваю вас, вы читали договор по ОДКБ или не читали, а просто ссылаетесь, потому что слышите периодически по телевизору?
Я слышу периодически вас, потому что вы же всегда говорите, что если на территорию той или иной страны нападет, например, какой-то агрессор, мы обязаны будем
вступить на ее защиту. О, нападет. А на нас агрессор уже напал или как?
А Украина, если будет долбить по Херсонской и Запорожской областям, это как, не нападение?
Вот когда считается? Она юридически уже станет полностью полноценным субъектом Российской Федерации, ведь для того, чтобы она стала, еще гигантское количество процедур надо еще сделать, уважаемый товарищ, вот тогда вы нам правильно зададите вопрос. Хорошо?
Да, хорошо, спасибо.
Но это будет все равно, что если украинская армия попрет на Воронеж. Вот. Я думаю, что мы тогда послюнявим палец и будем читать договор ОДКБ. Нападение на одного,
представляете, нападение на всех.
Вы поняли меня, да? Да, не спешите, не спешите. Может, и спецоперация будет по-другому называться. Может быть, войну объявим в Украине. Спасибо за вопрос, очень правильный. Подождем.
Потому что тогда, вот посмотри, какая интересная штука. Американцы объявили о том, что создается единый центр управления оказание содействия Украине. Причем так вот как-то размазано, куда-то силы и средства при этом подевались. Можно рассматривать эти силы и средства как банковские и финансовые элементы, а можно рассматривать как живых людей и железяки зеленого цвета. То есть получается, что они честно признают, что на сегодняшний день мы воюем с НАТО. Точнее, с нами воюет НАТО.
Получается так. Миша, получается так. Но человек ведь действительно резонно поставил вопрос.
Резонно, спору нет.
Резонно. Резон. Да. Я звонил, мне говорят, пусть полноценно проработается весь пакет законов, Миша, да, чтобы
конечно,
мы объявили.
Да.
Тогда, конечно, киргизы, алло, ребята, казахстанцы, армяне, ну, мы же вам помогали. Давай сюда, Вано.
Вы нам? Нет. Вы сами по себе пришли, мы вас не звали.
Да, да. Это не наша война, мы знаем. Вот тут и проверится, что мы стоим, как АДКБ. Ну что, Михаил, у нас 31 минута, мы без перерыва, Паша.
Мы без перерыва, Виктор Николаевич. Кто у нас на связи?
Давайте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Владимир, Москва.
Добрый день. Виктор Николаевич,
добрый.
С большим уважением отношусь к вам, большим уважением к Михаилу и к вам. Вот. Но мы рассмешили всех отставников. Значит, полминуты. Когда я вам говорю, что спецоперация, вы говорите, где пушки стреляете? Вот там, где идет спецоперация. Ну, все смеялись так. Ну, ладно, мне вопрос к вам, Виктор Николаевич, не обижайтесь. Вот.
Нет, так помните, я не понял упрека. Вот объясните, пожалуйста, может, у меня интеллект не позволяет.
Виктор Николаевич, когда
чем
я начал
я вас обидел?
Вам, нет, вы нисколько не обидели, просто рассмешили всех. Когда я сказал, что вот проводится спецоперация там, и пушки стреляют, а вы эти, где пушки стреляют? Возле Кремля, на Донбассе. Вот.
Ну,
коль я сказал спецоперация.
Коль
сказал
спецоперация. Ну, да, вы просто
уточнили, да. Коль сказал спецоперация, значит, на Донбассе. Отставники все хохотали надо мной и над вами, понимаете, да? Вот. Теперь у меня такой вопрос, Виктор Николаевич. Это без обиды, я просто вам. Вопрос такого плана. Вот сейчас господин пан Зеленский обратился к кавказскому народу. Как у него хватило совести говорить там, значит, в своем обращении. Во-первых, он показал, что все, он сдается, что там призывает к Кавказу, к чувству, пониманием. А что же он молчал, когда на Донбассе детей убивали? Почему? Вот мне хотелось бы, чтобы вы сказали...
Дорогой Владимир, ну не обижайтесь, пожалуйста. Ну, звоните Зеленскому, ну, честное слово. Ну, вот почему мы будем отвечать за президентов и премьеров правительств других стран? Володя, ну, это его обязанность врать и так говорить. Володя, ну, мы не можем ничего не сделать, Владимир. Почему ему не хватает совести? Почему он это говорит? Да потому что он Зеленский.
Потому что он такой.
Михаил Владимирович, к вам вопрос тогда.
Да.
Скажите мне, Михаил Владимирович, мы с вами прослужили столько не живут. Но я все-таки хочу задать вопрос такой. Где наша авиация? Почему так жарко сейчас на Лиманске? Неужели мы не можем там коврово пройти по тем местам, где они далеко от села или там ее самое? Ну, понимаете.
Позволю себе задать вопрос. Вы интересовались, например, такой простой штучкой, незамысловатой, какое количество установок С-300 унаследовала от Советского Союза Украина?
А я вот
добавьте к этому напомнить систему БУК, ТОР. Я уж не говорю о ПЗРК.
Михаил Владимирович, а вот давайте вспомним Даманск. Там же хорошо отработали.
Нет, Даманск вспоминать не надо, потому что там авиация не работала.
Не-не, там эти наши вот эти вот как бы машинки отработали. Ну, там же хорошо грады дали понять.
Грады там отработали. Грады там отработали.
Но при чем здесь грады и, допустим, бои под Лиманом?
Ну, я просто сейчас авиация могла бы там точно нанести удар.
А если, там, я же вам сказал, поинтересуйтесь, сколько установок С-300 от Советского Союза получила Украина? Да можно, не выходя из дома в Харькове, сбивать нашу авиацию чуть ли не до, ну, тыловых районов на сегодняшний день. Или до прежней границы Украины. До тыловых районов Луганской области, Донецкой области. У них дальность действия какая?
Да. И,
Это раз. Секундочку. Ага. Насчет авиации. И второе. Вам доводилось где-нибудь читать или слышать, если вас так интересовал этот вопрос, не последние 5 минут ударило в голову, что вдоль границ Украины с Румынией, Венгрией, Чехией, Польшей курсируют американские авакцы.
Словакия.
Курсируют американские авакцы с регулярностью поезда «Красная стрела». Вплоть до того, что, как только, допустим, наши штурмовики уходят и собираются прийти туда вертолеты боевые, сразу же отрабатывает ПВО. И наоборот, отработала артиллерия, должна прийти авиация, и тут же уже сразу работает ПВО украинское. Очень хорошо все согласовано, они же не дураки. В принципе, учились по тем же учебникам.
Дорогой Владимир, мы не знаем, почему до сих пор не применяется ни авиация, ни грады, ни Искандеры. Не знаем.
В тех масштабах, о которых мы мечтаем.
Да, 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 именно там, на Красно-Лиманском направлении. Эту печаль мы надеемся услышим.
У меня возникает, например, такой вопрос. А у нас вообще пилотов-то хватает?
Да, 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 да.
Опять боюсь, вопрос, что нет.
Опять вы катите на Сердюкова, а уже прошло столько лет, уже прошло 10 лет. Где пилоты, где двойной состав? А, Володя, спасибо. Очень жгучие, правильные вопросы. Но только бы знали мы на них ответы. Пока не знаем. С нами не всегда власть хочет объясняться. Пока. Давай, что там у нас следующее?
Здравствуйте, Дмитрий из Саратовской области.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня 3 прям коротких вопроса. Первый вопрос. Если человек категории Д, подлежит он ли мобилизации частичной или всеобщей?
Как я понимаю, категория Д – это не подлежащие призывы.
Вы С сказали?
Д.
Какой D, категории? Внятно скажите.
Категория Д.
Да. Давайте мы сейчас заглянем в обновленный список.
А что заглядывать? Загляни. Ага. По-моему, они вообще мобилизации не подлежат.
Так.
То есть всеобщая мобилизация на эту категорию тоже не распространяется?
Вы имеете в виду категорию Д, дорогой мой человек? Дмитрий? Да?
Да. Д, Дмитрий,
да. Негоден к военной службе. Все. Негоден к военной службе. Второй вопрос.
Поехали. Понятно. Второй вопрос. Михаил Владимирович, наверное, будешь к вам. Вот крейсеры, да, которые создавались по поводу высадки десантных войск, они были в разработке, сейчас они так и не вступили в силу.
Что создавалось для высадки десантных войск? Я не понял, что.
Ну, крейсеры, которые вот, как они, пехотные. Вот
большие
вот
десантные корабли, Миша.
Крейсеров таких нет. Видимо, вы имеете, вы имеете в виду большие десантные корабли. Нет, в постройке, по-моему, один уже спущен на воду, второй в постройке. По-моему, их еще нет. Последний.
И третий маленький вопрос, товарищи полковники, скажите, пожалуйста, вот сейчас признали все области, вот то, что они вошли в состав Российской Федерации, не проще ли туда потом на границе подогнать солнцепек и отработать?
А почему только на границе?
Дело в том, что солнцепёк, вообще говоря, бьет на дальность максимум 8 километров. Что отработать можно? Вплотную ты не подгонишь. Значит, вычтите 2 километра, остается максимум 6. Ну и что ты отработаешь?
Ну, они же там выделываются на наших границах, уже на наших границах.
Елки-палки, а сколько солнцепеков надо поставить на нашу границу, чтобы прикрыть ее всплошную? Давайте считать.
А вот это я значит, не знаю, каждый... Михаил Владимирович.
Ну, я же вам сказал, максимальная дальность 8 километров. Вот если вы вплотную на границе поставили рядом с погранарядом и пограничным псом Алый солнцепек, с которого, у которого дальность максимум 8 километров, а вообще лучше считать 6, сколько он перекроет границы? Вправо на 6 и влево на 6, правильно? Вот вам 15 километров максимум. Ну и дальше сколько этих солнцепеков ставить сплошную, чтобы они все это затопили? Посчитайте площадь, которую накрывает солнцепек одним залпом, и прибавляйте площадь к площади, площадь к площади. Окажется, что этих солнцепеков надо больше, чем мерседесов в Майбах в Москве.
Уважаемые радиослушатели, это Бронец. Я вот что-то думал, что вы спросите, где солнцепеки под Красным Лиманом и где наши грады тоже под Красным Лиманом. Почему они не лупят, когда это сейчас крайне важно, площадные накрытия врага?
А он там идет большими.
Да, я еще, ребят, забыл вам сказать. Немеренное количество наемников по Красным Лиманам. Там, говорят, есть подразделение чуть ли на 50% состоящее из наемников.
И вообще на разных языках говорят, сукины дети.
Да, да.
Польский, немецкий, английский. Какого только нет.
Кто у нас в эфире? Скажите, Катенька.
Александр Саратов. Саратова, добрый день.
Здравствуйте. Неделю две назад нам показывали масштабное учение на Дальнем Востоке. Скажите, а почему нельзя было снять необходимое количество войск и перебросить на проблемные участки фронта? Спасибо.
Необходимое количество войск на Дальнем Востоке снять. И сколько времени надо на переброску, как вы полагаете?
Ну, скорость поезда умножить на... поделить на расстояние. Вернее, расстояние на скорость поезда получится время переброски.
Если авиация... Значит, берите километраж пробега 600 километров в сутки. Сильно не ошибетесь. Вот считайте, от Дальнего Востока... Ну, допустим, до Донбасса. Сколько тысяч километров? Делите на 600.
Но все равно быстрее, чем вот эта мобилизация.
Получите минимум 10 дней. Получите минимум 10 дней.
Ну, немного. Зато сейчас не страдали под Лиманом бы, не страдали под Изюмом бы.
Это первый головной эшелон прибудет через 10 дней. Сколько эшелонов надо, чтобы перебросить дивизию?
А? Я не могу вам сказать. Я вам не могу сказать.
Ну, а тогда какой... Ой, вот... Ну, нельзя пользоваться плотницким языком. В принципе, эшелон должен брать на себя батальон. Но так не получается. Там 37 осей не хватает тебе, да? Ну, берем два эшелона на батальон. Значит, для того, чтобы перебросить всю дивизию... А в дивизии этих батальонов чертова пропасть, вам понадобится больше 40 эшелонов. Ну, вот просто все, понимаете, когда считать начинаешь, оказывается, все просто, и думаешь, какой я дурак, хотел вопрос задавать.
Уважаемый радиослушатель, давайте упростим и поставим вопрос очень примитивно. Почему нет резервов? Все.
Вопрос. Вот это другой вопрос.
Можно так поставить вопрос. Хорошо, можно так поставить вопрос.
Но его нужно так ставить. Нужно.
Да. И я бы вас хотел предупредить и успокоить и родителей и так далее. Вчера же Министерство обороны открытым текстом сообщило, что вот этот мобилизационный молодняк, он не будет сразу бросаться на передовую. Не будет. Там уже вчера же сказали, он нужен для охраны территории, которые стоят в армии. Но наиболее подготовленные, военные, ну, если там старший лейтенант, капитан и так далее, даже сержанты, которые недавно уволились, конечно, побыстрее передвинут на передовую. Но загадка остается. почему нет подкрепления Красному Лиману? Едем дальше. Может, к вечеру, Миша, узнаем, почему нас...
Может быть.
Да, да.
Может быть, там уже давно не 150 тысяч на передке.
Да, да.
Вот какая штука.
Да, да, да. Кто у нас в эфире, Катя?
Здравствуйте, Валерий из Москвы.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Возможно, вы видели, в Ютубе достаточно часто выступает со своими оценками и прогнозами основной американский полковник Риттер Скотт.
Да.
Если видели, да.
Да, как да, каждый
вы
день
оцениваете?
Его, да.
Да, у него достаточно взвешенная такая, я бы даже сказал, доброжелательная позиция. Вот как вы оцениваете его компетенцию?
Ну, я же в отличие от Тимошенко, политработник и пропагандист. Я не знаю, зачем Тимошенко обижает это пропагандиста. Я пропагандист здесь, я политработник. Я начинаю про Риттера говорить там. Он говорит нам приятные вещи. Если мы лохи, он же говорит нам приятные вещи в нашу пользу, он это вызывает у нас восторг.
Он и симпатию. Воду.
Да, да, конечно, и симпатию, дорогие друзья. Он убедительно очень говорит. Но если бы он так убедительно говорил, и все было по его сюжету, мы бы сегодня Лимана не получили, красного. Вы понимаете, о чем я думаю? А так очень симпатично. Ну, хорошие вещи.
Ну да, у да. Стрелков неприятные вещи говорит с другой стороны.
И что толку?
Да,
и я хотел бы поинтересоваться, вот что
две,
толку
две
от того,
точки
что
зрения,
говорит
значит, Стрелков. Можно вырабатывать свою собственную позицию в отношении таких полярных точек зрения.
И в отношении Стрелкова тоже, да, да, да. Знаю.
Я думаю, что хрен с ней с позицией. Да. Меня интересует отношение к вариантам боевых действий на передке своим. Плевать, я на чью-то позицию хотел.
Спасибо.
Сейчас выйдем в деревню, бабушка сидит на лавочке, она нам скажет, как нам надо было резерв бросать. Говорите второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Вот на фоне всяких глобальной геополитики и новейших вооружений, вопрос-то простой. Вчера вот говорили о том, что вопиющие недостатки в снабжении обмундированием, амуниции резервистов. И то, что в магазинах, предположим, есть, а надевать нечего. Я вспоминаю, у нас в армии старшина говорил, получил обмундирование, бери спичку, хлорку и давай помечай там и ХБ, и бушлат. Вопрос простой. Есть какая-то система маркировки, вот как на оружии, чтобы можно было проследить, откуда это берцы берутся в магазине, куда ушли, отчетность, чтобы была.
Нет, каждый измышляет, как может. Как правило, пишет фамилию.
А нет, ну, человек спрашивает, маркируется,
то есть единая
допустим,
система. 21
какого
век,
завода
неужели
там
нельзя кумирать?
Нет, да. Нет, нет, нет. Какого завода, это понятно. Внутри,
да?
Внутри на верхней части голенища есть штампик завода-производителя. Не но это, он имел в виду, как я понимаю, идентифицирующие признаки. Ну вот, например, это ХБ Баранца или Тимошенко. Правильно?
Какая
понятно,
партия?
То есть персонализации
я
нету,
помню, были
как
какие-то клапти белые, там много цифр, букв каких-то. Я
да.
Помню, боже мать, да. Так, а в чем вопрос? Чтобы проследить, как мафия заказывала
да,
якобы
да, чтобы
для
можно
армии,
было
отправляла
как оружие,
это все
проследить хотя бы партию.
Правильная мысль. Да, 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 да. Я думаю, что сейчас военные прокуроры этим тоже занимаются.
Ты представляешь, военные прокуроры будут сидеть и помечать все берцы?
Нет, они будут, приходят в магазин, почему, откуда у вас эти берцы? А ему говорят, с БДК групп, с Питера привезли.
Да.
Вот да, вот. Значит,
они, там раньше, пиво гнали, а теперь берцы строгают.
Да, почему эти берцы не на складе? Кто заказывал? Какая партия? Тендер был? Нет, в общем, тут работы много. Нам главное получить ответ, почему армию мы сегодня должны за два дня 10-миллионную одеть, а мы не можем 300 тысяч одеть. Кто дальше в эфире у нас? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Перми.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня всего один вопрос. Я думаю, может, даже сразу догадаетесь, какой у меня ник. А вопрос у меня следующий. Скажите, возможен ли такой сценарий исхода военных действий? Вот мы сейчас присоединили к себе четыре новых субъекта.
Да.
Может ли, вопреки всем договоренностям, вопреки всем договоренностям США сейчас просто принять в НАТО Украину со всеми вытекающими отсюда последствиями и согласно уставу объявить войну России?
Ну что, Миша,
правительство... Ну, после сказано, того, как взорвали газопроводы, я думаю, может быть, все.
Да. Вы же видите, в уставе написано, что не принимать страны, у которых есть территориальные претензии. Ну, они есть у Украины. А теперь я чешу репу и говорю ему, ответьте мне на вопрос. А Турция с Грецией разве не грызутся, как собака? А ведь территориальные претензии есть? Опа! И оба НАТО. Ку-ку.
Остров никак не поделят.
Да. Так что при желании нагадить России, от них можно ждать все. Едем дальше. Хороший вопрос. Спасибо за конкретный вопрос. Кто же у нас в эфире, Катенька? 10 минут.
Кирилл из Костромы. Добрый день.
Да. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Сначала я так думаю, что Виктору Николаевичу, Михаил Владимирович,
мне, пожалуйста, как можно проще, ему, пожалуйста, как можно сложнее. Давайте,
поехали. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, то, что висят по городам билборды, да? Гордимся героями России. Возможно, и вы видели.
А как же? У меня под балконом висит большой портрет сержанта. Да?
Толкай
мысль.
Да, возможно ли такое, что те, кто висят на билбордах, уже нет в живых?
Возможно. Да, если повесят, допустим, портрет Зои Космедемьянской где-нибудь в Подмосковье, в деревне, где она совершила подвиг, что тут странного, скажите?
Я вас понял. Просто недавно увидел своего солдата, которого я обучал, появился, но на связь не выходит уже несколько месяцев. Возможно, по объективным причинам, а возможно, понимаете, никак не могу...
Возможно. Герой после смерти остается героем. Второй вопрос, пожалуйста. Тимошенко, попроси, посложнее, пожалуйста.
Скорее всего, Михаил Владимирович, наверное. Скажите, пожалуйста, то, что вы говорили, что украинская территория усеяна ПВО, да? Усеяна прямо, мягко говоря, чтобы
практически так.
Да? Американский опыт, тогда я помню, либо против Тунгуска, либо что-то Бук там и так далее, что... Прилетал, помните, самолет, как говорили, да, и сбрасывал Шрайк. Чтобы РЛС, понимаете, на РЛС именно чтобы ослепить.
Шрайки появились еще в эпоху Американо-Вьетнамской войны. Сейчас другие, но тоже по тем же принципам, что и Шрайк работают.
А у нас есть что-нибудь подобное, Михаил Владимирович?
Есть.
Почему же тогда не применяем?
А потому что надо добраться до этого подлого радиолокатора на расстоянии, до которого наш Шрайк долетит. А он, как правило, не добирается. С-300 очень большая дальность.
Да, перед тем, как пустить Шрайк, самолет тогда входил непосредственно в зону огневого поражения, да? Было такое, это правда?
Тогда да, потому что и вероятность поражения одной-двумя ракетами была невысока, не больше 0,6. Угу. Иногда дотягивало до 0,7. А сейчас вероятность поражения ракетой С-300 больше 85%.
Уважаемый радиослушатель, вы говорите про Шрайк. Я хочу с вами поделиться таким соображением. У нас в запасах армейских 9 миллионов мин лепесток, которые усыпали Донецк. Вы знаете, лепестком, да?
Как вы смотрите
на то, чтобы Киев засыпать лепестком? А? Ну, нормально же, адекватненько, правда? А? Как вы смотрите?
Теоретически, да.
Спасибо. Я уже единомышленника нашел, Миша.
Спасибо, полковники, спасибо.
Спасибо вам большое, да. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Владимир из Воронежа.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я подполковник в отставке. Закончил Академию имени Жуковского. У меня такое ощущение, что Тимошенко, похоже, тоже закончил Академию Жуковского. Не-а. Я правильно понимаю? Нет? Нет? Нет?
Не-а, смеяться будете.
Ну, тогда Дзержинского, наверное, да?
Я кончал Куйбышевку. Кто закончил? Я неправильный полковник. Я без всякого училища.
Что это такое Куйбышевская?
Инженерные войска.
Не, ну таких академий в Куйбышеве не было, на самом деле.
Военно-инженерная академия.
А вы в какой армии служили-то часом? Не в турецкой?
Да. Понятно. Ладно, хорошо.
Там, где сегодня Шивота располагается, там была Мишина академия, уважаемые. Знаете, что
я понял, значит. Тем хуже для вас. То есть хотя бы вы не позорите академию Жуковского. Это уже плюс. Вот. Потому что вот слушая вас... Вы несете такую ахинею, что стыдно слушать. Вот хотел бы.
Так, внимание, стоп.
Так, поподробнее про ахинею.
Один пример приведите, пожалуйста.
Хотел бы спросить вас. Вот смотрите, вы по поводу армии рассказываете, все вешаете.
Я говорю, значит, пример приведите, пожалуйста. Пример.
Нет, поехали. Секунду. Вы вешаете все пример. На Сердюкова, да?
Я говорю, пример приведите нашу ахинею, пожалуйста, товарищ вот. Полковник.
А товарищу Табуреткину, вопрос такой. Кто ставил задачу товарищу Табуреткину? Кто у него непосредственно начальнику Табуреткина был?
Медведев.
Кто?
А с чего вы взяли, что Медведев был способен поставить задачу?
А вот кто? У меня
а где же мы тут ахинею несем, дядя? Ну где
Табуреткин-то сам не мог делать все этого дела, да? Вот. Ну, так
я
кто
говорю,
ему
Медведев был
задачу,
верховным командующим, подписывал все предложения Сердюкова.
Ну, так тогда где скажите людям, что в итоге задачу ставил Медведев. Вот, Медведев ставил задачу.
Может, послать, что ли, подальше по-офицерски?
Табуреткин-то не виноват. Ну, Табуреткин-то не виноват.
Баба, ты просто Воронежская, иди нахрен отсюда. Офицер называется, блядь. Вот таких уродов выпускали из академии.
Виктор Николаевич, ты, похоже, себя выключил.
Да.
Виктор Николаевич.
Да, сосла.
Я
говорю
понял.
Человеку, вы несете ахинею. Ахинею, да? Ну, я спрошу, мужик, мы вышли за уголок, Миш, поговорить. Да. Приводи мне пример. Вы такую ахинею несете, кто подписывал указы Сергея? Медведев. Ответил? Честно, 100%.
Ахинея где?
Собаню, мать, выйдем за уголок. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. Я такой вопрос хочу задать. Муж работает в оборонной промышленности. И мы не можем ни у кого узнать, то есть ли бронь? То есть могут ли его мобилизовать?
Значит, вопрос понятно. Вы идете в военный, да. То есть ваш супруг идет в военно-учетный стол. Которые есть у него на предприятии. Если этого стола ни хрена нет, с документами, идет в отдел кадров задает свой вопрос. Все.
Ну, они говорят, как? Мы можем просто дать отсрочку. То есть, как бы, это отличается чем? Бронь и отсрочка.
Чем отличается? Отличается тем, что бронь не пожизненная.
И обязательно, если мужу говорят, мы вам можем дать временную отсрочку, то вы обязательно скажите, покажите бумагу, на основании чего...
Чего и какую мне отсрочку даете.
Да, и точно, въедливо, с буковкой, с примом и так далее. Вот так, жена, передайте мужу привет и не беспокойтесь.
Между и скажите, говорят, что мы с Баранцом ждем его в учетном, военно-учетном столе.
Да. Будин сказал оборонку не трогать. Вы слышите меня, да? Успокойте мужа. Слышу,
прощаемся до завтра,
Виктор Николаевич. И удачи, да. Да. Ну, всего самого доброго, дорогие друзья.
У нас завтра
минута,
суббота.
Давайте еще примем. Да, да.
Давай.
Да, 8 утра. Катенька, давай одного еще человека. Жалко же, в очереди люди стоят. Да. Да. Ахинею несете. Кто подписывал предложение Сердюкова? Медведев. Вы ахинею. Папа Римский подписывал. Эй, Жуковка, папа
вот,
Римский.
Вот поэтому человека, да. Вот поэтому да. Человека и уволили, не дали дослужить до полковника, поскольку он хрень носил.
Спасибо, дорогие друзья. Извините, если что не так. Мы привыкли к тому, что вы к нас камни швыряете. Мы уже люди тертые. Нас уже ничем не
спасет. Мы прощаемся с вами до завтра. До 8 утра.
Завтра мы снова будем высовываться с Тимошенко из окопа. Готовьте свои стволы.
До свидания.
Военная. полковника Виктора Баранца.